Когда Супрунов вышел, Любкин сел в свое кресло, откинулся на спинку и понял, что он устал. Страшно устал. И ему изо всей силы захотелось отдохнуть. Но отдыху что-то мешало. Копошилось и беспокоило внутри, и даже больше угнетало его. Не опасность как таковая угнетала. Хотя он прекрасно понимал, что это серьезно. Теперь не в гражданскую войну. Тебя не просто убьют, а уничтожат. Или даже иначе. Тебя сначала уничтожат. А уж только потом убьют. И все равно дело было не в этом. Он перевалился в кресле, и оно ласково подалось под ним, став удобным и для новой позы. Но чем легче было телу в мягком кресле, тем тягостнее было внутри. Там все замерло в странном и сложном ощущении, которое Любкин не мог даже назвать. И оно не уходило. И от того, что оно не уходило, возникла мысль. Это была даже не мысль, а только вопрос. Но в нем, Любкину это было несомненно, заключалось не только большое, но и решающее. Ворюскин сам выдумал и сам поверил. Но он-то сам во что верит? Выдумал все? Выдумал и поверил? Он не говорил себе, что именно все выдумал он. Он почти боялся назвать это все по имени, но его мгновенно охватила злоба. Он перекосился ртом и выругался вслух. Сочно и гадко, словно проклиная Ворискина и всех остальных. И при этом уже точно знал, что обманывает себя, что дело совсем не в Ворискине. Что за Ворискин он просто прятал то, что только что покрыл густым заборным матом. И словно бы назло кому-то или чему-то, Любкин вспомнил, что хотел поехать к Елене Дмитриевне. Убедил себя, что сейчас это в самый раз. Рванул с телефона трубку, чувствуя, что беспричинная злоба не утешается и не проходит. И смаху набрал номер. Предупредив о приезде, Любкин страшно заторопился. Сам не понимая, почему он так торопится, он сучил руками, пряча протокол Ворискина в несгораемый шкаф. И почти срываясь с голоса, заказывал себе машину. Елена Дмитриевна ждала и на звонок отворила сразу.
Коньяк есть?
Конечно.
Давай. Ты чего же не пьешь? Пей.
Выпью, только я стопкой не умею.
Ну и черт с тобой, пей рюмкой. Ой, красивый ты, черт. Что на такое в тебе, а? Пьянишь ты здорово.
Я пьяню-то не коньяк.
Красивый, черт. Идем.
Через полчаса Любкин, утихший и немного ослабевший, посмотрел на часы. Было половина второго.
Пора.
Уходишь?
Работы много.
Ну, иди. Хотя... минут пять можешь еще подождать?
Что, надо? Дело, что ли?
Дело не дело. Я хочу тебе сказать...
Ну?
Оно, может быть, тебя совсем не касается, не нужно тебе. Ничуть не интересует тебя, но... Ой, по правде говоря, я не знаю, зачем я хочу сказать тебе это, но хочу и хочу. Я давно уж, несколько дней, даже больше, я все хотела сказать тебе, но откладывала, потому что... Ой, я сама не знала, правда это или нет, но теперь я знаю. Я, наверное, знаю, что это правда самая настоящая... Искренняя правда. Я люблю тебя.
И чё же оно так?
Не знаю. Ничего я не знаю. Люблю и люблю. Но только... Мы об этом не будем говорить. Тебе надо уходить, уходи. И не говори сейчас. Не говори сейчас ничего. Тебе ведь уже пора.
Мне, конечно, пора, но...
Уходи.
Ты... Это дело большое.
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 Ты не знаешь, что сказать мне в ответ. Ладно, я помогу тебе. Ничего не говори. Не говори и уходи. Сейчас же уходи. Ни слова больше. Уходи.
Любкин в непонятной для него нерешительности постоял с полминуты, а потом, тихо стараясь ступать как можно мягче, поворотился и пошел. Плохо понимая все то, что произошло, он надел в передний плащ и фуражку и вышел, очень осторожно и внимательно заперев за собой дверь. Когда он вернулся в свой кабинет и опять сел в свое удобное кресло, он понял, что работать вообще не сможет. Эти три слова прозвучали не только неожиданно, но и невозможно. Он почти не понял их, и они почти прошли мимо него, незнакомые, лишние и ненужные. Но вместе с тем, в этот момент в нем тут же что-то вскинулось. Так сильно. На один миг мир заблистал перед ним новыми цветами, новым светом, новым воздухом. Любкин видел, что немного сбит с толку. Все это было так ново и неведомо для него. Кроме того, он чувствовал еще то, чего, быть может, не хотел чувствовать, и в чем он, конечно, не сознавался себе. Чуть ощущаемую, чуть намеченную, почти прозрачную радость. И он начал вспоминать о том, что было в его жизни связано с этим словом. Встреч с женщинами было много, но слов любви не было никогда. Сходились без ласковости, расходились без огорчения. А главное – дела. Для чувств не было ни времени, ни места, ни охоты в его жизни. И теперь, услыхав «люблю» Елены Дмитриевны, он немного потерялся. Что делать, как говорить? Ее «люблю», несмотря ни на что, как будто обещала ему что-то такое, что он не хотел бы вовсе выбросить из своей жизни. И он то чувствовал неприязнь к Елене Дмитриевне, то желание еще раз услышать это слово. И вдруг пугающий и волнующий вопрос сам собой родился в голове. Ну а он-то любит ее или нет? Вопрос родился, но ответа не было. Конечно, Любкин никак не мог сказать «да, люблю», но вместе с тем он в недоверчивом недоумении понимал, что никак не может сказать и другое «нет, не люблю». Да и вообще «люблю» звучало откуда-то со стороны, из другого мира, не из его мира. И он не знал, не опасно ли «люблю» для него и для всего того, чему он служил.